Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Благодарю Андрея Гивко за интересные новости. Сергей Макрушин продолжает дежурство у микрофона. А в том числе я здесь нахожусь и для того, чтобы напомнить вам, что мы ведем вещание не только на радиоволнах на частоте 648 АМ. А прямую трансляцию в видеоформате мы ведем на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках, комментируйте происходящее в нашем эфире. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, но эта задача будет облегчена, если комментарии, конечно, будут касаться темы программы. Если вдруг что-то упустили мы из нашего внимания, да, ваше мнение, вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Набирайте этот номер, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой Украины могут присоединиться к нашему эфиру по телефону 044 490 2905. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Говорим сегодня о похоронной индустрии в Крыму. В последнее время крымские медиа пестрят новостями об этой сфере, особенно после того, как широко разошлось известие о том, что в Крыму начато производство гробов из картона. Поговорим о, так сказать, современных трендах похоронного дела, а также о давних крымских проблемах, которые с этой индустрией связаны. Начнем с картонных гробов. Как сообщают крымские средства массовой информации, производство было запущено 2 недели назад. Среди преимуществ картонного гроба указывают дешевизну и меньший вред для окружающей среды. Изделие из вторсырья разлагается в земле за 1.5 месяца, а в камере крематория сгорает за 3 минуты. На крышку можно бесплатно нанести любой рисунок. Стоит картонный гроб дешевый порядка 2500 рублей. Это по открытым источникам информации. Тогда как за деревянный цена на крымских сайтах, которые предлагают ритуальные услуги, стартует от 3000 рублей. На Алиэкспрессе картонный гроб можно заказать за $15, но, как поясняют сами организаторы вот этого производства картонных гробов в Крыму, все-таки разница в качестве в итоге большая, да, на Алиэкспрессе вот эти вот картонные гробы, они все-таки больше, да, похожи на обувные коробки. Ну, можете сравнить самостоятельно, но перед эфиром мы связались с Михаилом Ремезом, генеральным директором Крымской национальной мемориальной компании, вице-президентом Союза похоронных организаций и крематориев России по аннексированному Крыму. Он рассказал, как эта новинка внедряется на крымском рынке ритуальных услуг и как широко используются гробы из этого материала в мире.
Крематорий не панацея в этом вопросе. В этом вопросе необходимо комплексное решение. Вот в течение последнего времени, там месяц-два, и меня в том числе писали там на прямой эфир, обсуждается тема. В Симферополе нет мест для захоронений. И вот нам надо 100 гектаров, вот сейчас мы занимаемся, мы сейчас сделаем. Если бы вы вышли и сказали о том, что вот нам надо 100 гектаров...
Я прошу прощения, перепутали фрагмент интервью, мы его послушаем немного позже. Давайте послушаем сейчас другого эксперта, с которым мы поговорили перед этой беседой. Татьяна Годовская, президент общественной организации «Центр современных инноваций». Перед эфиром нам рассказала, что об экологически произведенных в Крыму гробов можно сказать, только узнав полный их состав. Давайте послушаем.
Немає чіткої відповіді на це запитання. Тому що, по-перше, картон, ви мені скажіть, що ви зроблений? Де гости на картон? Де хоча б ДСТУ, хоча б технічний регламент? Що таке картон? Тому що, якщо брати з точки зору технології, то картон може бути вироблений зовсім не матеріалів, які будуть розташовані в скелі, закопані в ґрунт, і будуть вони цілком безпечні. Тому це питання якось риторичне, а взагалі, якщо він зроблений із дешевих складових компонентів, то дійсно фінансова складова тут виграє. Але картон, просто так картон покласти померлу людину неможливо. Тобто повинні бути ребра жорсткості, що вони зроблені, яка конструкція. Тут дуже багато складових. Тому в мене немає відповіді, і я не підтримую навіть з точки моральної емоції. Наш пересічний громадянин не сприйме таку пропозицію.
Ну, это было мнение Татьяны Годовской. Давайте теперь послушаем, что говорит Михаил Ремез, генеральный директор Крымской национальной мемориальной компании, о том, как новинка «Гроб из картона» внедряется на крымском рынке ритуальных услуг и как широко используются гробы из этого материала в мире. Что-то не так у нас с этим фрагментом интервью. Я надеюсь, что все-таки сможем мы его послушать в нашем эфире. Давайте продолжим. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться в эфир. Вот у нас в комментариях под нашей трансляцией в YouTube пользователь Луиджи Матиано, если я не ошибаюсь, спрашивает, а зачем нужно наносить рисунок на крышку гроба, если покой его не видит. Я напомню, что вы можете выражать свою точку зрения в комментариях, задавать вопросы под нашими видеотрансляциями в Facebook и на YouTube. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, но напомню, что можно также дозвониться к нам 8 800 10 06 926. Ну, давайте послушаем все-таки мнение Михаила Ремеза.
Мы еще в 2018 году на выставке «Международный некрополь» в Москве мы уже показали экспериментальную партию, заявили, что мы будем делать. Нам надо было немного времени для того, чтобы доработать конструктив, чтобы он выдерживал там порядка 150 килограмм. Нам надо было приобрести оборудование, потому что так на коленках это не сделаешь. И вот с помощью же Министерства промышленности республики мы получили субсидию и, скажем, оборудование у нас уже все есть. И мы доработали этот конструктив, и сейчас, скажем, вот начинаем, у нас уже много запросов соседних регионов от наших коллег, но, скажем, и здесь по офисам партнеров, которые везут на кремацию, которые хоронят, мы эти вот изделия сейчас готовим первую партию для того, чтобы им раздать, чтобы люди просто не думали, потому что вот когда говоришь, там, картонный гроб, типа какая-то там, да, там вроде как насмешечка какая-то. На самом деле мы ставили задачу, чтобы этот картонный гроб ничем не отличался от деревянного внешне. Потому что были попытки делать картонные коробки, в Китае я видел, ну просто как упаковка, да. А вот, вот здесь мы задачу ставили, чтобы он внешне не отличался от гроба. И второе, мы считаем, что, ну второе, мы считаем, что на самом деле вот придание ему индивидуальности, то, что крышку можно принтить различно, под различные цвета и краски и с нанесением, скажем, любых изображений. Ну, а третий вопрос действительно экологический, потому что мы делали с вашими коллегами, когда приезжали снимать, мы делали замеры по времени. Картонный гроб сгорел за 2,5 минуты, а деревянный горел 15 минут. Это тоже дополнительные выбросы увеличение, значит, самой кремации. У меня нету данных, сколько он разложится в земле, но я думаю, что он разложится там за несколько месяцев. А деревянный гроб, наверное, за какой-то десяток, несколько десятков лет может разлагаться. Вот эти вот все факторы, ну и дали нам возможность, скажем, применять. Почему? Опять-таки ничего нового не придумали. Где-то 30-40% всех ритуальных изделий, гробов в данном случае, Европы, состоят из вот этих вот изделий. И, наверное, процентов, наверное, 95, если не 100% состоят и в Китае. В Америке эта тема. Поэтому тут ничего нового нет, тут просто там мировая тенденция. И я думаю, что она будет востребована. Вот сейчас мы через похоронные организации, через наши офисы выставим, да, и я думаю, что эта тема будет востребована. Мы уже испытали больше 150 килограмм, грузя туда мешки с цементом. Поэтому сейчас же тоже картон не просто бумажка, да, а там поддоны делают с него, и он выдерживает значительно большие вот тяжести.
Итак, это были слова Михаила Ремеза, генерального директора Крымской национальной мемориальной компании, о том, как внедряется новинка, да, гроб из картона на крымском рынке. При том, что для, это для крымского похоронного ритуального рынка новинка, да, как говорил Михаил Ремез, гробы из картона широко используются в мире. Ну, давайте далее послушаем Татьяну Годовскую, президента Центра современных инноваций. Она рассказала, насколько безопасным является захоронение человека, умершего умершего от инфекционной болезни в картонном гробу. Это очень важно, да, учитывая, что этот разговор мы ведем во время, когда пандемия коронавируса существует в мире. Давайте послушаем.
Розумієте, на сьогоднішній день в світовій спільноті немає іншого екологічно безпечного методу поховання або, перепрошую за такі професійні, утилізації померлої людини, утилізації таких рештків від навіть і від COVID-19. Немає. Найбезпечніше – це кремація. Навіть якщо картон зроблений з екологічно безпечних, як виробники запевняють нас, картон не може бути просто так із паперу. Він пресується, склеюється цей папер. Я хочу просто, не хочу говорити ні, не хочу заперечувати, але потрібно бачити всі складові цього виробу.
Напомню, что это были слова Татьяны Годовской, президента общественной организации «Центр современных инноваций». Говорим мы сегодня о новинках похоронной индустрии в Крыму. Да, поговорили мы о том, что касается выпуска гробов из картона на Крымском полуострове. Далее мы поговорим о такой проблеме, которая существует в Крыму давно. Это необходимость в расширении крымских кладбищ, тогда как существует острый дефицит вообще свободной земли. С этой проблемой сталкиваются разные крымские города. И поговорим мы далее об этом. Тем более, что на Симферопольском кладбище Абдал, на христианской так называемой его части, тоже практически заканчиваются места для новых захоронений. И о том, как подконтрольные России власти Симферополя ищут новое место для захоронения, мы далее будем говорить в нашем эфире. Ну вот что говорит Михаил Ремез, генеральный директор Крымской национальной мемориальной компании, которая в 2018 году запустила в Крыму первый крематорий. Вот он говорит, что строительство крематория само по себе не остановит рост кладбищ. А выделение 100 гектаров, о которых мы будем чуть позже говорить в нашем эфире, под новое Симферопольское кладбище при нынешних подходах, решение очень временное. Здесь нужен подход комплексный.
Крематорий не панацея в этом вопросе. В этом вопросе необходимо комплексное решение. Вот в течение последнего времени, там месяц-два, и меня в том числе писали там на прямой эфир, обсуждается тема. В Симферополе нету мест для захоронений. И вот нам надо 100 гектаров, вот сейчас мы занимаемся, мы сейчас сделаем. Если бы вы вышли и сказали о том, что вот нам надо 100 гектаров, потому что нету мест для захоронений, но эти 100 гектаров мы знаем, что с ними делать, и это последние 100 гектаров на ближайшие 300-500 лет. Вот тогда было бы понятно, да, что люди понимают, о чем они говорят, зачем им 100 гектаров. Но люди, которые находятся, к большому сожалению, не имеют специального образования, те люди, которые должны, по крайней мере, там советовать или для того, чтобы руководители принимали решения, и должны, скажем, по крайней мере, да, понимать, о чем они говорят, и если понимать, то и делать это. Если это уже, я тут ничего нового не придумываю. Ну, допустим, возьмем Германию. За последних 75 лет в Германии не построено, подчеркиваю, ни одного нового кладбища. Вопрос, что немцы не умирают? Умирают. Вот. И вот методики, они существуют, методики у нас существуют. В больших городах уже давно методиками этими пользуются. Высвобождают, то есть надо комплексно подходить. Я могу в течение одной недели, я могу этим руководителям, которые отвечают за похоронную отрасль, скажем, в Симферополе или в любом другом городе, я за неделю им найду столько места, что можно будет еще два города захоронить в каких-то ближайших там 10-20 лет. Если делается паспортизация, если делаются, назначаются ответственные, если за этот промежуток времени определяются свободные места, то их будет порядка 40%. Этот опыт уже подтвердили другие города. Высвобождается 40% в имеющихся территориях, геометриях кладбищ, которые сейчас существуют. Но, тем не менее, необходимо заниматься и новыми кладбищами. Но новыми кладбищами надо заниматься не просто лопатой ямы копать или трактором Беларусь. И потом эти кладбища превращаются, как и все наши остальные, в глину, в грязь по колено. Вот эти вот кресты, памятники, да, веночки, мусорники и так далее. А надо понимать, что есть на самом деле уже исторический опыт, мировой опыт, как это сделать. И вот экономно, скажем, на этапе проектирования это все делается. Есть формы захоронений, есть формы там массовых захоронений, толосы. Ну, это вот не то время, чтобы читал я тут лекцию, да, как это делается. Но такие методики есть. Ну, на самом деле, просто это никому не надо.
Напомню, что это были слова Михаила Ремиза. Вот надо это или никому не надо. Далее мы продолжим разговор с Ниной Ананиной, председателем общественной организации «Экологи Коми». Она с нами на связи. Нина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, насколько, по вашему мнению, серьезна проблема растущих кладбищ, и можно ли как-то с этим явлением бороться?
Проблема очень серьезная. Если брать наш северный город, это город Сыктывкар, республика Коми, здесь всего 280 тысяч жителей, и на эти 280 тысяч жителей 11 кладбищ. И кладбища растут. Дело в том, что если брать наш северный город, получается, что процесс истлевания плоти, он гораздо дольше. То есть если нормативно 20 лет, ну это как если было бы в Крыму, у нас на севере это занимает до 50 лет. То есть и поэтому в том числе у нас и растут кладбища, потому что ну, просто нельзя использовать старые кладбища в качестве новых мест захоронения. И проблема эта очень острая, потому что если брать данные по России, у нас альтернативных способов захоронения, которые в том числе, кстати говоря, указаны в Конституции, что каждый человек имеет право выбрать способ захоронения, они у нас не соблюдаются, потому что элементарно нет возможности это ну, реализовать. То есть нет крематориев, нет других способов и возможностей захорониться, потому что их достаточно много, если по миру брать. Попытки войти или построить крематорий, по крайней мере у нас, в нашей республике, сталкиваются с очень большими барьерами. Причем это связано далеко не с тем, что какая-то религиозная составляющая, потому что Алексий еще там в 2000-х сказал, что кремация является, ну, не является проблемой для христиан и повсеместно используется и в Москве, и в Петербурге. И людей отпевают. Дело в том, что любой бизнес, который связан с похоронным, он очень криминальный. Потому что люди умирают всегда, и спрос на эти услуги будут всегда. И поэтому человеку, который даже захочет построить крематорий, на моей памяти за последние 10 лет ко мне обращалось только 10 человек. Ну, не 10, шучу. 2 человека, которые конкретно нашли уже финансы для того, чтобы вложиться, нашли место под крематорий и согласовали это место под крематорий. Но построить не смогли. Ну, не дали.
А вот среди жителей местных есть ли спрос, интересуются ли они вот этим? Будет ли построен крематорий?
Безусловно, интересуются, потому что у нас периодически возникают соцопросы, и вообще я проводила соцопрос. У нас получилась следующая расстановка. Вот из 500 человек, которых я опрашивала, но это мне нужно было для своего исследования, разных возрастов абсолютно, получилось так, где-то 43% за естественный, ну, привычный способ захоронения, где-то около 40% за кремацию, а остальные, которые остались, они просто еще не определились. То есть я считаю, что достаточно высокий процент тех, которые готовы были и хотели бы, чтобы их кремировали. Кроме того, у нас же столица нашего северного региона, здесь находятся все республиканские больницы. И очень часто бывает так, что родственникам приходится вести цинковый гроб. И если бы была процедура кремации, это было бы гораздо эффективнее. Если брать ту интересную методику, которая сейчас в Крыму, насколько я знаю, используется, это бумажные гробы. На самом деле в Европе она использовалась уже очень давно. В Финляндии, например, еще в 80-е годы вот эти вот бумажные гробы предоставлялись людям с необеспеченным, малоимущим, которые могли... И кремация предоставлялась, в том числе в этих гробах, и абсолютно нормальное было явление. И говорить о том, что это ноу-хау нашей страны там или еще что-нибудь, это... Ну, слегка привирать. Даже не слегка, а на 40 лет. Вот. И я считаю, что это должно быть, потому что у людей должен быть выбор.
Ну вот относительно того, как люди воспринимают, да, вообще идею кремации, насколько они готовы к такому виду захоронения, мы поговорили также и с Михаилом Ремезом. Дело в том, что в Крыму, да, этот вопрос поднимался и ранее неоднократно. Напомню, что в Крыму с 2018 года работает крематорий. И Михаил Ремез в разговоре с нами рассказал, что в первый год, когда крематорий открылся, было порядка 80 кремаций в месяц. Сейчас этот показатель, как он говорит, порядка 300 в месяц, то есть в 4 раза вырос. И он говорит, что здесь дело даже не с каким-то связано, это не с каким-то местным менталитетом, не связано с тем, что в Крыму наиболее многочисленные группы, да, если говорить о религии, да, это христиане и мусульмане, у которых вообще не предполагает религия вот такого вида погребения, как кремация. Он говорит о том, что спрос растет, когда в регионе работает фактически крематорий, и спрос растет еще дальше. Давайте послушаем, что сказал об этом Михаил Ремез, и продолжим наш с вами разговор.
Мы увеличили количество кремаций в 4 раза. Но тут вопрос не в отношении крымчан. Крымчане тут ни при чем. Надо, опять-таки, знать статистику. Вот 27 крематориев. Из них есть крематории, которые работают по 30-50 лет на рынке. Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. У них количество кремаций 65-70%. Те крематории, которые работают 20-30 лет на рынке, вот у них где-то 30-50% кремаций. Те крематории, которые вот работают до 5 лет или 5-10 лет, у них 10-25% кремаций относительно общей смертности. Поэтому здесь не крымчане. Здесь показывает статистика, что в любом случае вектор развития идет в сторону оказания услуг кремации. И чем больше люди узнают об этой услуге, тем и количество услуг становится больше. Потому что, еще раз вернемся, да, и кремация, и захоронение – все плохо. А вот если брать, скажем, экономику семьи, сколько заплатить, вот это опять-таки семейно-родовое захоронение, там, где будут вместе родственники лежать, вот это приводит людей в первую очередь к тому, что они выбирают для умерших погребение кремацию. Поэтому крымчане ни при чем, а рост, он на самом деле объективен. И он не зависит от того, там, хороший, я понимаю это, или, допустим, я не понимаю. В любом случае, только разное время. Вектор все равно туда, но время будет разное. Кто занимается этим, тут быстрее будет. Если администрация тоже заинтересована в этом, тоже быстрее время будет. Если, допустим, им по барабану все, значит, будет так же вверх, но медленнее. Вот. Вот такая вот тенденция. А крымчане, они на самом деле, у нас есть очень много людей, которые так попало в этот промежуток жизни у них, что они вот похоронили не одного, там, а несколько родственников, и они уже приходят к нам, скажем, да, понимая вот эти вещи.
Напомню, что это были слова Михаила Ремеза. Беседуем мы с Ниной Ананиной, председателем общественной организации «Экологи и Коми». Нина, у меня к вам такой вопрос. Ну, я сам вырос в крымском поселке, в котором кладбище по документам не было, но фактически оно существует и продолжает разрастаться. Да, и вообще, говоря о Крыме, говоря о том, что в Крыму ограничен земельный ресурс, вопрос выделения новой земли под кладбище, он всегда очень острый, всегда скандальный, и очень часто чьи-то интересы задеваются, да, чаще всего вот тех местных жителей, которые живут неподалеку. В вашем регионе как обстоят дела с новыми землями под кладбище? Есть ли они вообще?
Ну, абсолютно аналогично, несмотря на то, что, ну, во-первых, это в нашем случае большинство земли это лесфонд, то есть необходима долгая процедура перевода земель из одной категории в другую. А кроме того, у нас зона повышенного увлажнения. То есть у нас по многим населенным пунктам болотистая местность или какая-нибудь гористая местность есть, и выделение нового участка под кладбище, чтобы он соответствовал санпинам. Это проблемная процедура. Последнее кладбище, которое у нас было создано, ну, при мне, это было, наверное, 2012 год. Его создали, потому что на соседнем кладбище, которое еще функционировало, пришел медведь и выкопал свежий труп. Потому что захоронение невозможно было осуществить на номинальную глубину 2 метра, потому что там стояла вода. И поэтому были вынуждены искать место под новое кладбище. Оно, конечно, находилось рядом, и на сегодняшний день, по крайней мере, по моим данным, ни одно из кладбищ нашего города, и старые в том числе, они не соответствуют санитарным нормам. То есть там и уровень увлажнения определенный, и земля определенная, которая не подходит для захоронения. Тем не менее, они функционируют. Ну, старые кладбища там идут под захоронение в городовые могилы. Они считаются закрытыми, но тем не менее захоронение там происходит. И также происходит по всей нашей республике.
У нас есть, извините, что перебью, давайте продолжим после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам, принять участие в нашем прямом эфире. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, говорите.
А я Алексей из Москвы.
Да, пожалуйста, говорите.
Чем вот это с гробами, ему не проще на помойку выкинуть, да и все. Покойника.
Я благодарю вас за вопрос. Скажите, а вот вы бы как в своем случае ответили? Вот с вами, если бы так...
Ну и меня на помойку выбросят.
Вы не против?
Нет.
Я благодарю вас за ваш вопрос и за ваше мнение. Но давайте попробуем ответить. Нина, я передаю слово вам. Есть ли вам что ответить на этот комментарий?
Ну, если подходить к человеческому телу как отходам, которые надо выкидывать на помойку, надо понимать, что мы все-таки органические как бы, элементы. И при разложении человеческого тела, как при разложении любой органики, на свалках будет выделяться вообще свалочные газы, достаточно токсичные, и свалочный фильтрат. Почему нельзя ходить на кладбище в жаркий день? Ну, то есть вот в резкое изменение погоды. Потому что при разложении человеческого тела выделяются токсичные газы, такие как индол, скатол и прочие, которые резко выкидываются в атмосферу именно в жаркий, ну, жаркий день. И можно просто получить отравление. Поэтому многие угорают на кладбищах, ну, то есть им становится плохо гораздо чаще, чем в другом месте в жаркий день. И, соответственно, мы как органический элемент будем просто очередным засорением окружающей среды на нашем кладбище, ну, на нашей помойке.
Давайте попробуем резюмировать нашу с вами беседу. Итак, проблематика ясна. Ясна проблема, ясно, что люди, в принципе, готовы, да, к тому, чтобы работали крематории, чтобы по-другому использовать другие виды захоронений, которые не так оказывают нагрузку на окружающую среду, не занимают столько площади, да, как традиционные формы захоронения. В этих условиях, как вы считаете, что может изменить ситуацию? Да, проблем много. Этот рынок похоронных услуг, да, он очень криминализован. Я думаю, что это не секретно для кого. Но что в этой ситуации делать?
Ну, если брать опыт других стран, у них есть такая возможность, как создание небольших частных крематориев. Ну, вот если брать там Америку там, или еще что-нибудь. У них абсолютно нормальное явление, семейный бизнес, там, крематорий. У нас войти в эту ситуацию, ну, как бы построить семейный крематорий фактически нереально, хотя стоимость не такая уже большая. Приобретение оборудования, установки как бы, всех этих элементов кремации. Я считаю, что все-таки это направление должно субсидироваться каким-то образом из государства, потому что это важно именно с точки зрения того, что впоследствии под кладбища будут передаваться либо земли сельхозназначения, то есть ценные земли, на которых можно было развивать сельское хозяйство, либо земли лесного фонда, которые можно было использовать в том числе как легкие городов, потому что кладбища-то обычно находятся рядом с городом, чтобы далеко не ездить, и они несут защитную функцию, и не надо их переводить в огромные площади кладбищ. То есть я считаю, что должно быть какое-то субсидирование обязательно с государства, и это должна быть программа, потому что мы все видим, насколько быстро уменьшается наше население, особенно в этот год, когда пандемия, и несмотря на то, что цифры разнятся с тем, что показывают официальные умерших от пандемии, мы видим итоговые цифры, которые нам дают те же самые Росстат, количество людей резко уменьшается, следовательно, увеличивается количество кладбищ. Следовательно, снова надо будет скоро отводить землю под кладбище. Я считаю, что нам все-таки необходимо проработать программу, чтобы хотя бы в каждом регионе была возможность установки кремационного комплекса. Кроме того, все-таки стоит подумать над опытом европейских стран. То есть кремация ведь это не единственный способ утилизации человеческого тела. Я говорю может быть, кощунственно, но факт есть факт. Есть еще такой способ захоронения, как диссолюция. Это замораживание человека в жидком азоте, ну, тела, и получается на выходе такой же прах. То есть это даже нет выбросов в атмосферу, как есть выбросы от того же крематория. Альтернативные способы есть, и надо все-таки думать и в этом направлении.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Нина Ананина, председатель общественной организации «Экологи Коми». Мы продолжаем разговор, и в продолжение разговора о растущих кладбищах давайте послушаем еще комментарий Татьяны Годовской. Она настаивает на том, что большие площади кладбищ негативно скажутся на будущем всей планеты.
Якщо ми не будемо сповідувати екологічно безпечне виробництво в будь-якому підприємстві, в тому числі і в галузі поховання, якщо ми не будемо сповідувати, не забруднювати ґрунти, підземні води, території не забирати, території міст, лісів не будемо вирубати під кладовища, ми повинні усвідомити, що міста мертвих не повинні з'являтися. Ми повинні спорахувати про те, що пам'ять, вона пам'ять в будь-якому випадку. Чи це буде могила людини, розташована в землі, чи це буде в крематорії, в колумбарі, крематорії, урна. Немає значення. Саме головне – це пам'ять про людину. Але ми, як люди, які хочемо передати своє місто, своє поселення, або навіть і ту територію, де ми проживаємо, наступним поколінням, то ми повинні дивитися вперед, три кроки вперед. Є технологія кремації, ми повинні це запозичити, є в європейських країнах ці технології, вони працюють над цим, науковці там працюють, вони досліджують, діляться на наукових конференціях. Все це є в публічному доступі. Мені здається, тут тільки з одної сторони просвіта, а з іншої сторони влада, держава, імплементуючи ці просвітницькі напрямки, повинна приймати такі нормативно-правові акти для того, щоб унеможливити наше проживання на забруднених територіях, в тому числі і забруднених інфекційними хворобами, ґрунти, підземні води, наші джерела водопостачання.
Итак, это было мнение Татьяны Годовской. Сейчас мы переходим к вот от общей темы, да, роста кладбищ, перейдем к конкретному случаю. Это то, что происходит сейчас с Симферопольским кладбищем Абдал. Сообщают крымские средства массовой информации о том, что заканчиваются места на этом кладбище, и подконтрольные России власти занимаются поиском новой земли. Порядка 100 гектаров планируют выделить для нового кладбища. Временно решить проблему, потому что места заканчиваются уже сейчас на так называемой христианской части этого кладбища Абдал. Есть свободная земля на мусульманской части кладбища Абдал. И вот эту нехватку, да, мест на христианской части администрация Симферополя вот намерена разрешить за счет того, чтобы забрать часть мусульманскую. Да. Но этот вопрос еще не решен. Мы обращались за комментарием и в подконтрольной России муфтият Крыма, там говорят, что окончательного решения по этому вопросу еще нет, официальных комментариев тоже по этой ситуации нет, но говорят о том, что да, еще решения нет, и администрация города параллельно ищет свободную территорию под захоронение. Поговорим мы об этом с Нариманом Джилялом, крымско-татарским активистом, он с нами на связи по телефону. Нариман, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте перед тем, как начать наш разговор, давайте послушаем фрагмент эфира телеканала «Крым-24». Это в середине ноября был этот эфир. Как раз обсуждалась ситуация в том числе и с Абдалом. Давайте послушаем, что говорит Владимир Паринов, заместитель главы российской администрации Симферополя.
Резервы существующего кладбища, они есть. Мы себе видим, что это ближайшие несколько лет у нас есть точно в запасе. И у нас есть понимание, мы буквально сегодня выезжали, мы пока говорим только о резервах существующего кладбища Абдал в границах города. Но сейчас ведется активная работа по организации новой территории под места захоронения. Эта территория будет перспективно, не так далеко от существующего обдала, чтобы сохранить транспортную доступность, чтобы привычные эти маршруты. Мы совместно с нашими коллегами, за что им большое спасибо, Симферопольского района, потому что эта территория уже находится за границами города Симферополя, находится в границах Симферопольского района. Мы с ними активно ведем работу по этой территории. На сегодняшний день ведутся подготовительные мероприятия, то есть проводится санитарно-эпидемиологический анализ.
А о каком конкретно участке идет речь, где он будет и какая площадь?
На сегодняшний день не участок, это территория, которая включает в себя и неосваиваемый сельхозпаи, находящийся в частной собственности, который будет выкупаться. Ориентировочная площадь порядка 100 гектар.
Это живописно или где-то?
Это район существующего обдала, живописного, это часть. Часть находится на территории Трудовского сельского поселения, часть Молодежинского сельского поселения. И мы эту работу действительно проводим. Повторюсь, большая благодарность Симферопольского района, администрации, которая активна в этой истории и понимая, что на сегодняшний день Симферополь, Симферопольский район – это уже что-то одно целое.
Ну вот, да, что говорит заместитель главы российской администрации Симферополя Владимир Паринов о поиске новых 100 гектаров под кладбище в Симферополе. Получается, что в Симферопольском районе уже ранее мы слышали, что говорил об этом Михаил Ремез, да, относительно выделения вот этих 100 гектаров. Можем также сказать, что этот процесс, судя по всему, будет длиться достаточно долго, потому что, как говорил Владимир Паринов в приведенной нами аудиоцитате, земли, которые, на которых планируют разбить новое кладбище, они находятся в собственности у разных людей, да, это частная собственность, и для того, чтобы собрать эту землю под организацию кладбища, потребуется время. Ну, а временный выход из ситуации, как я уже говорил, нашли вот какой, как сообщает Караданис Продакшн, агентство, на христианской части кладбища Абдала осталось порядка 300 мест под захоронение. Достаточно большое количество земли остается на мусульманской части кладбища Абдал, и вот нехватку, да, на одной части кладбища земли собираются решить за счет передачи вот части мусульманского кладбища на Абдале. Вот об этом мы поговорим с Нариманом Джалялом, который с нами на связи. Нариман, по вашему мнению, приемлемым ли является вот такое решение, да, восполнение дефицита это мест на христианской части кладбища Абдал за счет мусульманской?
Вы знаете, ситуация такая многосторонняя. С одной стороны, мы все верим, что ходим под одним Богом, и, естественно, никакой проблемы, я думаю, поделиться местами или территорией для захоронения, в принципе, с точки зрения религии, с точки зрения просто какого-то человеческого взаимопонимания, быть не должно. Действительно, на мусульманской части кладбища Абдал достаточно пока еще пустующей земли, и в принципе какой-то большой проблемы возникнуть и не должно. Но есть и другая сторона вопроса, это само отношение властей вот к подобным вопросам. Мы понимаем, что это очень щепетильная тема, что мусульмане Крыма и в частности Симферополя годами выпрашивали, выбивали землю для мусульманского кладбища. Вы прекрасно помните, как это происходило с территориями под жилое строительство, под мечети и так далее, и так далее. Сколько крымским татарам приходилось различным организациям обивать пороги, проводить митинги и так далее, прежде чем вот добиваться всего этого. И поэтому, на мой взгляд, в этой ситуации в очередной раз проглядывается недальновидность и неготовность власти решать эти вопросы и в итоге выбирать не самое лучшее из решений. Ведь нехватка мест на кладбище, она очень легко прогнозируется. И об этом говорится уже не первый год. Как минимум, я читал новости за 2017 год, то есть 3 года назад уже было известно о том, что скоро места на православной части закончатся. То есть что делали 3 года власти и так далее. Говорить о том, что уйдет очень много времени на выкуп частной собственности, то есть земли, которая находится в частной собственности, заметьте, не жилой, то есть не поджилищное строительство, а сельское хозяйство, что немножко, на мой взгляд, упрощает ситуацию, тоже так себе отмазка. Под трассу Тавриду выкупали землю там буквально в течение короткого времени, строили ее там и так далее. Люди получали компенсацию там, и так далее, и так далее. Там вот собираются расширять дорогу на Ялту и собираются сносить около там 60 уже существующих жилищных строений. Как бы не возникает тут вопросов, а тут власть вдруг уперлась и говорит, вот у нас проблемы, это займет много времени и так далее, и так далее. На мой взгляд, все-таки необходимо было работать головой заранее. И раз есть предполагаемое место под расширение кладбища, нужно было уже давно этим заниматься. С другой стороны, как я уже говорил, конечно же, здесь нужно с пониманием относиться и прогнозировать, и вести четкую разъяснительную работу. То есть, я не знаю, уже должна быть зафиксирована бумага, что мы у вас здесь взяли, вот мы вот этот конкретный участок вам вернем, дадим и так далее. То есть, чтобы все люди понимали, что люди боятся, что заберут, и вот все это так и останется, потому что такое неоднократно было. Да? То есть, здесь все должно быть максимально прозрачно, все должно быть максимально понятно.
Ну вот в эфире телеканала ИТВ был сюжет, в котором было показано, как Елена Проценко, это подконтрольная России глава Симферополя, пришла, да, получается, на такую консультацию с подконтрольным России муфтием Крыма, где говорит о том, что да, мы просим эту землю передать, да, для православной части кладбища Абдал, если можно так говорить, а взамен мы вот для мусульманского кладбища подыщем землю. Как вы думаете, ну, муфтият пока не дал никакого ответа, в том числе и комментариев официальных по этой ситуации не дает. Как вы думаете, каким в итоге будет решение? Можно ли спрогнозировать?
Вы знаете, учитывая логику происходящего, мне очень трудно сомневаться, что муфтият будет сопротивляться каким-либо решениям власти. Тем более, когда на камеру глава администрации приходит к муфтию и уже называет цифры. Причем очень странно, из 12 гектар забирать 7, больше половины, ну как-то выглядит очень неприлично, что и вызывает тревогу. То есть не 1, 2, 3, а сразу 7 гектаров. Это и вызывает вот беспокойство и так далее.
Да, там получается, называются цифры всего 12 гектаров, да, если я не ошибаюсь, да. И 4 уже заняты, да, захоронениями, да. А из 8 оставшихся 7
забирают. Вот это и вызывает, понимаете, беспокойство. Раз вы столько много забираете, то есть вы столько долго не собираетесь решать этот вопрос, одно время взять немного, сказать, ребята, нам просто там нужно вот какое-то время, чтобы мы действительно решили вопрос с расширением и получением, оформлением новой территории, и там компенсируем вас. А тут, знаете, такой очень жирный кусок забирать. Не надо забывать, что похоронная история – это очень шикарный бизнес. Да? Это, ну, там, это отдельная вообще история. Вот. И здесь очень много вот подозрений и так далее возникает. Но я пока не, за все это время не видел ни одной истории, чтобы муфтият сопротивлялся как-то серьезно решением властей, тем более, когда это все на камеру, когда это уже вот идет процесс, называются цифры и так далее. Вот именно поэтому, как и говорилось в сюжете «Харадинис Продакшн», у мусульман Симферополя и Крыма в целом вызывает это беспокойство, у крымских татар вызывает это беспокойство. Опять-таки из-за того, что вопрос не продуман, не спрогнозирован и совершается достаточно вот как-то сомнительными шагами, вместо того, чтобы это все можно было взвесить. Но опять-таки повторюсь, я сам не против того, что если есть необходимость, то землей, конечно, можно было бы и поделиться.
Я благодарю вас за ваше мнение, за беседу. Напомню, что с нами на связи был Нариман Джелял, крымско-татарский активист. Говорили мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» о состоянии похоронной индустрии в Крыму, о новинках, да, потому что средства массовой информации кругом писали о том, что в Крыму начато производство картонных гробов, поговорили о том, что это значит, будет ли спрос в Крыму. Мы еще, я думаю, что сможем понаблюдать за этим, будем внимательно следить следить за тем, как развивается история вокруг кладбища Абдал в Симферополе, каким будет в итоге найдено решение вот той проблемы, о которой мы говорили, и поговорили о таком явлении, да, как постоянно растущее кладбище, и что можно в этой ситуации предпринять, как остановить этот процесс. Вы можете присылать нам свои мнения и по завершении эфира. Электронная почта есть на сайте Крым Реалии, там же есть форма обратной связи, через которую с нами можно связаться. Также напомню, что номер телефона 8 800 10 06 926 у нас работает не только во время прямого эфира, по его завершении тоже звоните нам. Все ваши сообщения останутся на автоответчике, и мы их внимательно послушаем. Также напомню, что вечернее шоу радио «Крым Реалии» начинается в 19:00 по крымскому времени. Ни в коем случае не пропустите. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром.